Свернув влево, мы стали подвигаться быстрее. Вскоре заросль стала настолько редкой, что мы могли идти почти походным шагом. Едва мы отошли от дороги с полверсты, как до нашего слуха донеслось уже совсем близкое громкое ржание. Это было как раз вовремя, так как земля под ногами, покрытая мхом, стала опять топкой, и следы на ней делались совершенно незаметными. Повернув в полоборота направо, мы двинулись по направлению лошадиного ржания. Теперь мы уже подвигались еле-еле, пригинаясь к земле и стараясь не высовываться над мелким кустарником. Прошло минут 20, и, наконец, мы увидели лошадь. Покрытая потом, она стояла около огромного дерева, привязанная поводом к сучку, с ногами, ушедшими вершка на 3 в болотистую почву. Но около нее никого не было. Осторожно осмотрели мы местность кругом нее, обшарили все кусты, но ничто не выдавало близкого присутствия человека. Что было делать? Венгеров и я приуныли. Один Холмс не терял хладнокровия и присутствия духа. «Он должен быть здесь. Ему некуда уйти», — проговорил он тихо после минутного раздумья. Дальше он не мог, очевидно, ехать верхом, потому что лошадь все равно завязла бы. Пешком он может проникнуть дальше. С этими словами он энергично встряхнул головой и стал углубляться в тайгу. Мы следовали за ним. Действительно, топь становилась глубже, и только цепляясь за ветки кустов и за стволы молодых сосен, мы могли пробираться вперед. Но скоро и этому наступил конец. Топь сделалась непролазной, и чтобы не погибнуть окончательно, нам пришлось вернуться немного назад. Делая отметины ножом, мы повернули направо, пытаясь время от времени углубляться в тайгу от принятой нами новой линии движения. Раз 20 повторяли мы безуспешный опыт, но тайга не пускала нас в свои недра. Как вдруг радостное восклицание Холмса привлекло наше внимание. «Смотрите, смотрите!» — шептал он, указывая на небольшую площадь, где заросль была особенно густа. «Ничего не вижу», — ответил я. «И не видите клочка синего ситца на ветке?» — нетерпеливо воскликнул Холмс. Я взглянул по указанному направлению и вскоре действительно разглядел маленький лоскуток, застрявший на сучке куста. Не обращая внимания на то, что ноги его уходили почти по колено в воду, Холмс двигался к тому месту. Кое-как добрались мы до заросли. Она шла узкой полосой вглубь тайги. По ней идти стало легче, так как можно было пригибать ногами ветки и благодаря этому почти не вязнуть в болоте. Когда мы подошли к концу заросли, Холмс остановился и стал внимательно разглядывать старые пни, там и сям лежавшие на земле. «Вот», — указал он, наконец, победоносно на один из них. «Смотрите, он ступал по нему». Действительно, на длинном сгнившем пне ясно виднелись человеческие следы. Гуськом вступили мы на полусгнивший длинный ствол исполинского дерева. Ствол качался под нашими ногами на топкой поверхности тундры. Но вот и эта дорога кончилась. Холмс храбро ступил на землю, но вдруг погрузился по пояс в болото. Мы бросились на помощь и еле-еле успели спасти его от неминуемой смерти. Вылезший из болота, Холмс встряхнулся и с улыбкой произнес: «Наконец-то я на самом себе познал, что такое ваша тайга. Да, по-видимому, с нею шутки плохи. Но, однако, это очень странно. Ведь не утонул же он в самом деле». «Все может быть», — ответил Венгеров. «Немало этих отчаянных бродяг гибнет в тайге». «Нет, я с этим не согласен», — воскликнул Холмс. «Его маршрут носит определенный, заранее обдуманный характер». По тому же стволу он возвратился к заросли и вскоре вернулся назад с длинным шестом. Общими усилиями мы стали зондировать прилегающую к стволу почву. Но и это не привело ни к чему. Куда ни тыкали мы шест, он глубоко уходил в трясину, гораздо глубже, нежели рост человека. С досадой отбросив от себя шест, Холмс оглянулся кругом, словно ища разгадки этой непонятной истории. И вдруг торжествующая улыбка озарила его лицо. «Итак, друзья мои, вы не замечаете ничего?» — спросил он. «Ничего?» — ответили мы в один голос. «В таком случае взгляните на ствол этого исполинского кедра», — произнес Холмс указывая на ствол огромного кедра, подымавшегося из трясины как раз около того лежачего ствола, на котором мы стояли. Я взглянул на кедровый ствол и тут только заметил несколько огромных гвоздей, вбитых в него один над другим наподобие лестницы. Как невелика была шапка этого дерева, но благодаря неполной еще майской зелени можно было убедиться, что в его листве никого нет. «Давайте-ка подыматься», — проговорил Холмс, приближаясь к этой своеобразной лестнице. Один за другим мы стали карабкаться вверх и вскоре достигли сучьев. Тут мы присели отдохнуть, ожидая дальнейших приказаний, тогда как сам Холмс, перелезая с сучка на сучок и крутясь по всему дереву, искал с него выхода. «За мной!» — донесся до нас его голос. Мы полезли к нему. Он шел по толстому суку, держась за другой повыше. Тут только заметил я, что этот огромный сук соединяется с суком другого, не менее огромного дерева. Расстояние между их стволами было, по крайней мере, аршин 20. Очутившись на соседнем дереве, мы спустились на его нижние сучья и тут заметили, что в ствол этого дерева вбиты такие же гвозди. Таким образом, эти два дерева образовывали нечто вроде природного моста через непроходимую топь. Быстро спустившись по стволу, мы, к величайшему изумлению, встали почти на сухую почву. О, теперь мы не теряли ни одной минуты. Пробежав около 50 сажений, мы увидали едва заметную тропу, проложенную среди кустарника. Идти стало совсем легко. До нас доносился неясный гул. «Что бы это могло быть?» — спросил Холмс на ходу. «Это Байкал», — ответил Венгеров. И мы, словно подгоняемые ветром, снова почти бегом устремились вперед. Мы шли час, шли другой, изредка останавливались, чтобы слегка отдохнуть. Вдруг мы увидели, что Холмс, шедший шагов на 30 впереди, круто остановился, вскинув винтовку на плечо. В ту же секунду раздался его грозный крик. «Не с места, иначе застрелю!» Несмотря на то, что все это произошло в какие-нибудь 2-3 секунды, я успел узнать искаженное злобой лицо разбойника. Он на секунду остановился, будто сдаваясь, но затем вдруг упал на землю и, юркнув в кусты, исчез, не дав Холмсу даже выстрелить. Как сумасшедшие мы бросились вперед. Фигура разбойника то и дело мелькала между деревьями, и мы неслись за ним, стараясь не потерять его из виду. Два раза Холмс останавливался, чтобы выстрелить, но в это время Варнавка скрывался, и Холмс должен был окончательно отказаться от своего намерения. Тайга редела. Однако мы скоро заметили, что наши усталые ноги далеко уступают Варнавкиным. Расстояние между нами, бывшее вначале не более 100 шагов, постепенно возрастало. И когда мы, наконец, добежали до совершенно открытого места и увидели в верстах в двух впереди себя величественное озеро Байкал, Варнавка был от нас настолько далеко, что достать его пулей из винчестера было уже немыслимо. «Забирайте, Ватсон, вправо, а вы, Венгеров, влево», — скомандовал Холмс. «Держаться друг от друга на полверсты, скорее к берегу». И, рассыпавшись цепью, собрав остаток сил, мы побежали в рассыпную. Так или иначе, Варнавке некуда было деться от нас, и он неминуемо должен был попасть под пулю одного из нас или сдаться живым. Оставалось немного более полуверсты до берега, когда Варнавка подбежал уже туда. По-моему, он должен был быть как раз против Холмса. Весь мокрый, с сильно бьющимся сердцем, подбежал я несколько минут спустя к берегу и оглянулся. Берег был совершенно гол и пуст. Лишь у того места, где скрылся Варнавка, виднелся открытый шалаш, какая-то колода и несколько пустых бочек. В этом месте берег сильным откосом не спадал к воде. Довольно сильный ветер дул со стороны Баргузинской тайги к востоку. И вдруг я увидел, что одна из бочек, сорвавшись с места, быстро покатилась вниз и, упав в воду, поплыла по озеру, подгоняемая ветром. Минуты через две к шалашу подскочил Холмс, делая нам знаки спешить к нему. В 3 минуты мы приблизились. Мы перешарили все бочки, осмотрели колоду, шалаш, но все было напрасно. Разбойник исчез как дым. И вдруг я вспомнил проскатившуюся в воду бочку. «А вы видели бочку, которая сорвалась отсюда и скатилась в воду?» — спросил я Холмса. «Какую бочку?» — удивился тот. «Вот ту, которая плывет вон там далеко, качаясь на волнах. — сказал я, указывая на мелькавшую среди волн бочку, которую ветер уже успел отнести далеко от берега. Холмс взглянул по указанному направлению и перенес удивленный взгляд на Венгерова. «Неужели же?» — коротко спросил он. Венгеров, давно уже смотревший пристально на уплывавшую бочку, кивнул головой. «Да, он в ней», — ответил он злобно. «Этот отчаянный прием практикуется здесь на Байкале часто нашей каторгой. Разве вы не слышали песни «Славное море, священный Байкал, славный корабль, амулевая бочка»? Ну ж, Баргузин, пошевеливай вал, плыть молодцу недалечко». «Не слышали? Ну так еще услышите. А теперь вы видели сами, как отчаянный разбойник бросился в море именно в бочке из-под байкальской рыбы омуля». «Но неужели же бывают случаи, что они добираются до восточного берега?» — спросил пораженный Холмс. «Зачастую», — ответил Венгеров. «Во всяком случае, ему уже нет возврата. Ветер уже угнал его в море». Тем же путем мы возвратились назад. Однако Варнавке не удалось спастись. Через два дня мы узнали, что с парохода «Будущий», шедшего из Сосновки в Мосовую, видели плывущую по волнам бочку с палкой, на которой болталась тряпка. Была спущена шлюпка, и бочка была поймана. Она была пуста, но при осмотре внутри ее была найдена надпись, сделанная, вероятно, при сильной качке. «Тону, Варнавка». Вероятно, разбойника выкинуло из нее, и он погиб в волнах.